У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Представник Рособоронексперту заявив про можливість розгортування у Білорусі російської бригади протиракетної оборони. Прем'єр-міністр Білорусі побував з візитом у Латвії. Американська громадянина Еммануїла Зельцера накерували відбувати покарання в Могильовську колонію агульного режиму. Дмитрий Павліченко, який раніше командував бригадою спецпризначення внутрішніх військ, отримав нове призначення. Національний банк Білорусі підвищив до 11% ставку рефінансування. У Могильові відкрили пам'ятник ахвярам Голокосту. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів одразу після випуску новинок.
У студії новинок Сергія Бламейка «Сьогодні у світі». На усході Багдаду у середу у виніку двох вибухів загинули принамсі 12 чоловік, каля 60 були поранені. Поводлі іранської поліції у районі Новий Багдад вибухнули замінована машина і бомба на узбочення дороги. На повночі Іраку у городі Масулу збройний мужчина уварвався у приватний дом і застрелив двох сестрів християнок і поранив їх матці. На межі поміж Ізраїлем і сектором Гази відбулася перестрілка. Палестинці повідомляють об некілька поранених. Поводлі їх бой почався, коли на територію сектора увайшли ізраїльська бронетехніка. Ізраїльське командування, наадворот, заявляє, що огонь був відкритий по бойовиках, які наблизилися до поміжних умацаванняв. Ізраїльський прем'єр Ехуд Ольмерт, який сходить у відставку, попередив об рості погрози конфронтації з груповкою Хамас. Повночна Корея заявила, що не дозволить міжнародним інспекторам узяти на головному ядерному об'єкті країни узори для дослідування. Пхеньян заявив, що ніколи не давав такої згоди. Заява Повночної Кореї розходиться з інформацією американських представників. Дослідження узору дозволило підтвердити, які розпрацовки вела Повночна Корея. Недавно ця держава обов'язалася у обмін на економічну допомогу спинити програму створення ядерної зброї. Узбекистан має намір покинути Євразійську економічну супольність. У секретаріаті організації у Москві повідомили, що вже отримано повідомлення об гетим узбецького ураду. Раніше президент Узбекистану Іслам Каримов заявив, що Євразес неефективна. У організацію так само уваходять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. У вересні Євразіас відмінив більшість санкцій супроць Узбекистану, введених після подавлення у 2005 році хвилювання у Андижані. У Іраку арештований впливовий бойовик Аль-Каїди. Поводле Міністерства оборони Ріяд Вахаб Флейх був затриманий у провінції Діяла. Як повідомляється, Флейх відказував за підрихтовку бойовиків. Це був випуск новинок. Наступний прогучить про півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Некоторі теми сьогоднішньої програми обвастрається білорусько-російська харчова війна. Прем'єр-міністр Білорусі побував з візитом у Латвії. Дмитрий Павліченко, який раніше командував бригадою спеціального призначення внутрішніх військ, отримав нову посаду. У Могильові відкрили пам'ятник ахвярам Голокосту. Національний банк Білорусі підвищив до 11% ставку рефінансування. Про це і інше тягом наступних 25 хвилин, але сперша – повідомлення з Москви. У Білорусі у рамках створення сумісної системи протиракетної оборони може бути розгорнута російська бригада. Про це заявив журналістам директор по особливих дорученнях російського Рособоронекспорту Миколай Демидюк. Він сказав, що російський бок виконає плани поставок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у Білорусь. І при цьому зазначив, цитую, «Ми поставимо усе, що вони захочуть. Нема ніяких обмежувань на поставку озброєння у Білорусь». Конец цитування. Заяву об можливій поставці російських ракет «Іскандер» Свободі покоментував мінський військовий експерт Олександр Олесін.
Вопрос очень не близкого времени. Одно дело единичный образец, даже его полностью испытать, а другое дело наладить серийное производство. Ракеты – это сложные изделия. Россияне 5-6 батарей к 2015 году. Если примут решение сегодня в Калининград, и у нас в плане стоит, что примерно к этому же сроку. Но это уже сформированные готовые бригады. Думаю, что формировать, обучить и поставить на боевое дежурство – это вот… Не раніше, ніж названий срок, 2015 год.
Зазначив Свободі військовий експерт Олександр Олесін. Раней российский президент Дмитрий Медведев заявлял про намер разместить ракетные комплексы «Искандер» у Калининградской области в якости супротиваги американским протиракетам в Европе. А учора Александр Лукашенко в интервью газете «The Wall Street Journal» заявил, что Беларусь абсолютно подтримает Россию в адекватных деяниях в отказ на размещение американской супротиракетной обороны в Чехии и Польше. У Министерства обороны Беларуси в отказ на заяву спадара Демидюка зазначили, что решение об размещении замежных войсковых объектов и войсковых часток может приматься выключно керовництвом державы. Тем часом заховываются суперечности помеж Россией и Беларусью у інших сферах. Беларусь проверить, чим ее кормить Россия. Это заявил сегодня министр сельской господарки и харчевания Беларуси Семен Шапира. И он назвал такие намер адекватными заходами у союзе с игнорованием Россией белорусских продуктов. С протягом темы Владимир Глот.
Міністр назваў такія лічбы. Харчаванне ў Расію пастаўляюць 122 прадпрыемствы аграпраму. Расейцы маюць прэтэнзіі да 35 з іх. Прычына – неадпаведнасць якасці малака і мяса расейскім стандартам. Але пакуль толькі 7 прадпрыемстваў ведаюць, што канкрэтна не падабаецца расейскім спажыўцам іхняй прадукцыі. Семён Шапіра твердзіць, гэтымі дзеяннямі Масква найперш абараняе ўласнага вытворцу. Аднак страціць расейскі рынак нявыгадна, сказаў ён, і прывёў такі прыклад. Палова ўсяго беларускага малака экспартуецца менавіта ўсходняму суседу. Таму цяпер гэтае прадпрыемства змушанае тэрмінова ліквідаваць недахопы, прынамсі закупляць новае абсталяванне, каб палепшыць якасць прадуктаў. Беларускі міністр паабяцаў нанесці ўсходняму партнэру, так бы мовіць, удар у адказ – провести инспекцию российских предприемств, якія поставляют свою продукцию в Беларусь. Александр Ярашук, який працавал первым наместником старшини Менска облвыканкаму и курировал агропромысловый сектор, каже, что от такой инспекции тяжко чекать плену. Не выключено, что такие спробы могут только раздражнить суседа. Свой пессимизм он тлумачит тем, что у России и у Беларуси разные стандарты якости.
Может, этим справа не закончится. Коли имеется на увазе, что стандарты российские подвышены по сравнению с нашими. С этой нагоды может еще что-то в ближайший час там, или в перспективе иметь место сбоку России, и это станет еще больше острой проблемой.
Директор Ляховицкого молочного завода Вячеслав Жуковский не ведая, что не подобается российцам.
Это уже второй раз с нами так поступают. Один раз не дали.
Это же уже другой раз с нами так поступают. Один раз не дали дозволу, после дали. Попрацевали некий час, снова не дают. Ну что теперь робить? Сегодня 35 предприемств у подобном стане. А это ледь не полова молокозаводов нашей краины. Хіба ж можна так ставіцца да нас? Тым больш, што калі праверка ў нас была, ніякіх заўваг не выказалі. Ну і што цяпер я магу сказаць? Вось калі прыедуць і скажуць, за гэтых канкрэтных момантаў нас не задавальняе ваша прадукцыя, тады я мушу пайсці ў адстаўку. А калі так, як сёння, ну дык мала хто там чаго захоча.
Тогда так, ну сёння што, мала ли там, каму захочется.
Заявіў у свабодзе дырэктар Ляховіцкага малочнага заводу Вячаслав Жуковскі. Як перажыць эканамічны крызіс, кожны вырашае па-свойму, тым больш, што зіма не за гарамі. Як людзі рыхтуюцца да зімы, што назапашваюць, чаго асцерагаюцца? Адказвалі жыхары Гомеля, якія прыходзілі сёння на прудкоўскі рынак рабіць закупкі на зіму.
Все заготовили. От помидор и до огурцов. И бульбу все в общем. И муки, и сахар все заготовили. Дачи нету. Все купляем.
Здоровья нету. Кинули уже работать на даче. Дешевле получается. Дорога. И все, если все посчитать, навоз теперь дорогий куплять. Так дешевле купить тут. У Гомеля на квартиру привезут.
Я один, пожилой уже. Пошел, купил, поел, как придется. Возьму сетку картошки, кочан капусты, съем потом еще, куда его много.
Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим. Так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок. Баночек 15 на огурчиков. Ну, огурчики, это уже все сделано. Капусточка сделана. Никаких кризисов.
Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту. Негде хранить. Подвала нету. На балконе много не нахранишь.
Все заготавливаю. И картошку, и огурцы, и помидоры, и лук, и капусту. Ну, все, все. Вот на машинах берем. Нет здоровья уже на дачах выращивать. Приходится идти покупать и заготавливать. Ну, например, бульбы мы вдвоем с дедом 200 килограмм, 250. Где 600, где 500 рублей килограмм. Дорого бывает для нас, пенсионеров, с ярмарки. Силы не хватает притянуть. Тут, конечно, ближе. Заготовимся, да какой может быть кризис? Если хочешь, значит, надо заготавливать.
У меня дача, я картошку рощу, свеклу, морковку, яблок нет. Остальное заготавливаю сама.
Огурцы, помидоры, все консервируем. Яблоки наросли, то морковки натерт. Бульбы легче купить здесь, на рынке. Не надо трудов. А 400, вот сейчас уже 550, я смотрю.
Капусточку, морковочку, свеклу, картошку. Это такое основное. Ну, яблоки это у нас в огороде выросло. Но морковка почему-то и урожая не дала. Свекла урожая не дала. У нас на даче воды нет. Ее не натаскаешь, чтобы поливать. А все любит водичку.
Жыхары Гомеля рассказывали, як яны рыхтуюцца да зімы. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Рызе па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца нашыя слухачы.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорьевич просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши будунки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода». Былога камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч.
Загад аб новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр ўнутраных справ Владзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павліченка будзе служыць намеснікам камандзіра корпусу грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. Прэсавы сакратар ўнутраных войскаў Сергей Кабакевіч паведаміў у сваводзе пра новыя абавязкі палкоўніка.
Само словам, замкамандзіра корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет.
До кастрычніка 8 гадоў Дмітрый Павліченка камандаваў асобнай брыгадай ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. У ёй нібыта існаваў эскадрон смерці, якому прыпісваюць забойства кіраўніка мінскай філіі РНЕ Глеба Самойлова, а таксама выкраданне і забойства апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красоўскага, журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Вольга Завадская, маці зніклага аператара ОРТ, кажа, што месяц таму, калі даведалася пра стаўку Павліченкі, не дала веры, што яго звольнілі па-сапраўднаму.
Верныя людзі, якія могуць зрабіць усё буквальна по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй.
У канцы 2000 года Дмітрый Павліченка быў арыштаваны паводле пастановы старшыні КДБ Владзіміра Мацкевіча як асоба, падазраваная ў датычнасці да знікненняў апазіцыянераў. За кратамі ён правёў некалькі гадзінаў і быў адпушчаны паводле звестак на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Пасля выхаду на волю публічна заявіў, што гатовы выканаць любы загад прэзідэнта. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак бачыць у цяперашнім вяртанні Дмітрыя Павліченкі пэўны сімвал.
Маю думку, гэта ўсё ж такі сведчыць аб тым, што ўлада вымушана крыху падправляць свой твар. Павліченку мы не раз бачылі на тле сваёй брыгады на вуліцах у разбе з дэманстрантамі. І з гэтай публічнай пасады яго прыбралі. Але відавочна, што сур'ёзных сістэмных груп у краіне не адбылося, і такія людзі па-ранейшаму патрэбны. Ўлада прадэманстравала, што сваіх яна не кідае, і такім чынам ён фармальна пайшоў нават на павышэнне.
У прэсавай службе ўнутраных войскаў не адразу сказалі на пытанне, ці азначае новая пасада Павліченкі падвышэнне па службе. Праз колькі хвілінаў адтуль патэлефанавалі і перадалі, што гэта прызначэнне раўназначнае.
Распавядаў Алег Груздзіловіч. У эфіры «Радыё Свабода» з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Прадстаўнік Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментараў гэтай заявы з беларускага боку пакуль няма. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту ў 2 мільярды даляраў найбліжэйшым часам. Амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Дмітрый Паўліченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новае прызначэнне. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў Беларусі. Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 11% стаўку рэфінансавання. Камерцыйныя банкі ў адказ рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны было забіта каля 10 тысяч габрэяў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Прамысловыя прадпрыемствы ў рэгіёнах мусяць адмаўляць сваім працаўнікам у матэрыяльнай дапамозе і грашовых прэміях, належных паводле калектыўнай дамовы. Пра такія факты ў горадні і Бабруйску мы паведамлялі учора. Сёння такія ж звесткі прыйшлі з Барысава. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Жыхар Барысава Александр Давыдаў, які працуе на заводзе аўтагідраўзмацняльнік, паведаміў сёння, што дырэкцыя прадпрыемства адмаўляе шараговым працаўнікам у матэрыяльнай дапамозе.
Рэжым жорсткай эканоміі. Былі такія сацыяльныя выплаты, сёння быў у нас чалавек дырэкцыі. І там накапілася заяўленне аб матэрыяльнай дапамозе яшчэ многае. Сабіраліся зараз смотрець, дзе гэта сказаў, нікаких матэрыяльных дапамогі, таму што не прыбылі. Тобто адкінуць эту кучу заяўлення.
Унітарнае прадпрыемства «Аўтагідраўзмацняльнік» вырабляе рулявыя механізмы, цыліндры і іншыя кампаненты для аўтамабільнай тэхнікі. 80% прадукцыі адгружаецца ў Расею. З-за гэтага цяпер і праблемы. ГАЗ, ПАС, КАМАЗ і іншыя заводы церпяць ад фінансавага крызісу і адмаўляюцца ад паставак камплектуючых з Беларусі. У крызіс паступова ўцягваецца і найбуйнейшае прадпрыемства ў Барысаве – завод аўтатрактарнага абсталявання. Паводле прагнозу старшыні прафсаюзнага камітэту БАТЭ Сергія Бузо, найгоршая сітуацыя чакаецца ў снежні-студзені.
Як они уйдуць з 25 декабря расіяне, і ўсё, і там цэлы месяц не будуць ані работаць. То есть расійскія банкі не работаюць, ніякіх плацежэй, нічого праходзіць не будзе. Так? Так нам выходзіць з этой сітуацыі?
А вось як суразмоўца тлумачыць, чаму церпяць менавіта партнеры расійскіх прадпрыемстваў.
І тот же вот газ уменьшает свой объем до 35%. А тот же гидроусилитель на этот газ поставляет 90% своей продукции. И это все вот цепочка идет. И у того Белаза вон все дворы заставлены.
У эканамічнага крызісу, які набірае сілу, ёсць і палітычны аспект. Над ім разважае Сергій Антончык, лідар рабочых страйкаў у 1990-е гады.
Крызіс такі буйны, на мой погляд, не будзе. Той крызіс, пасля якога там будзе сотні тысяч без працы. Ён можа пайсці, напрыклад, кіраўнік краіны на інфляцыю, можа запусціць станок, каб укідываць пустыя грошы, але каб людзі ўгалечы ў адзін дзень. Я думаю, што гэта ў Беларусі не будзе. А раз гэтага не будзе, то актыўнага супрацьстаяння не будзе. Гэта суб'ектыўны пункт гледжання.
Падкрэслівае Сергій Антончык.
Аб праявах эканамічнага крызісу ў Беларусі мы будзем гаварыць у наступнай перадачы «Экспертыза свабоды».
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды» – аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Гутарку экспертаў свабоды аб тым, наколькі могуць дапамагчы сённяшняй беларускай эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м гадам, слухайце хвілін праз 30, а мы працягнем эканамічную тэму наступным паведамленнем. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі падвысіў стаўку рэфінансавання да 11%. Беларускія банкі, якія ў апошнія гады актыўна забяспечвалі грамадзян спажывецкімі крэдытамі, у тым ліку на набыццё кватэраў і аўтамабіляў, рыхтуюцца падвысіць свае працэнтныя стаўкі. Ці будзе гэта датычыцца толькі новых кліентаў, ці таксама і тых, хто ўжо выплачвае пазыку, высвятляў Ігар Карней.
Сёлета ставку рэфінансавання змянялі ўжо 4 разы, апошні раз у сярэдзіне кастрычніка. З аднаго боку, такі крок стымулюе падвышэнне прыбыткаў па банкавых укладах. З іншага, аўтаматычна растуць выплаты па крэдытах. У большыні банкаў запэўніваюць, перагляд працэнтнай стаўкі будзе тычыцца толькі новых кліентаў, якія не паспелі пракрэдытавацца да фінансавага крызісу. У крэдытным аддзеле банку «Москва-Мінск» аднаго з лідараў, што да колькасці крэдытаў, выдадзеных фізічным асобам, паведамілі. Умовы пагашэння крэдыту для сталых кліентаў застануцца ранейшымі.
Чтобы увеличить процентную ставку, хотя это и оговорено в договоре, что мы имеем право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, надо обязательно с каждым клиентом заключить дополнительное соглашение. Только после того, как мы заключили соглашение, получили согласие кредитополучателя, мы имеем право ему увеличить процентную ставку. А так как у нас большое количество клиентов, это не очень реально. На вновь заключаемые договора мы ее можем увеличить.
От початку кастрычника некоторые банки свои тарифы переглядели уже двойчы. По споживецких крэдытах стаўкі ў сярэднім выраслі на 10%. Аўтакрэдытаванне ў валюце падвысілася на 7-9%, на жыллё на 5-8%. Пры гэтым карэкцыю зазналі максімальныя памеры крэдытаў. Так, Прыорбанк крэдыт на кватэру абмежаваў 35 тысячамі даляраў, тым часам, як яшчэ нядаўна верхняя плянка складала 150 тысяч. Шэраг банкаў увогуле прыпыніў выдачу валютных крэдытаў, а рублёвыя падштурхоўваюць да пытання пра іх мэтазгоднасць. Прыкладам, аўтакрэдыт у ВТБ банку можна ўзяць па 22-24% гадавых, на жыллё па 21,5%. Павялічыліся тэрміны разгляду заявак ад некалькіх дзён да 3-4 тыдняў. Аналітык фінансавага порталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова лічыць, што новыя стаўкі сапраўды могуць напалохаць кліентаў, аднак ранейшым крэдытаатрымальнікам перагляд тарыфаў наўрад ці пагражае.
Часть юридических лиц, я знаю, что действительно повышение процентов по кредитам происходит, а по физлицам банки так не делают. Если физическое лицо подаст в суд, это не очень приятная вещь для банка. Пойдет один человек и выиграет, пойдет за ним просто череда, зачем это кому-то из банков нужно.
На тле экономичной неокрэсленности спецыялісты раяць не спяшацца пачынаць крэдытную гісторыю, не толькі з прычыны працэнтных ставак. Эксперты прагназуюць скарачэнне лішніх людзей ды зніжэнне заробкаў па ўсім сектары эканомікі.
Распавдаў Ігар Карній.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет былы старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, который отказал на питание наведников нашего сайта. Мы расскажем про книгу белорусской поэзии, которая вышла по-литовску, про суд над людьми, которые отмовляются отримывать пашпорты с особистыми номерами. А вы далее застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Сёння ў Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны нацыстамі было забіта каля 10 тысячаў габрэяў. Помнік з высечанымі ў камені далонямі сімвалам душ людзей, якія загінулі ў гета, усталявалі на вуліцы Віленскай. Рэпартаж Андрэя Пелагубава.
На открытие помника пришло шмат людей. Молодь, люди сталого веку, якія стратили у гета свояков, представники религийных да культурных габрэйских суполок, а так само улады. Приехал на урачистости первый секретар амбасады Израиля у Беларуси Александр Карев. На митингу с нагоды открытия помника першим выступил старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шориков. Ён отзначил, что сродки на помник габрэйская громада збирала сама талакой. Александр Карев выказал удячность мясцовой улады за содействие во установлении памятника ахвярам Голокосту.
Это очень важное для меня, как представителя государства, которое было создано на расколках этого ужасного времени.
Могилевские габреи не один год домогались усталявания помника. Навум Йофе один из рупливцев этого руху.
Для меня лично этот знак имеет колоссальное значение. То, что здесь гетто было, я знаю с детства. Дом, в котором мы поселились, стоял как раз вот здесь, под горой первый. В нем тоже было гетто. Мы это чувствовали постоянно. Для меня это место святое.
У гетто загинуло шмат свояков могилевца Кима Кузника. На урочистости он не мог стримать слез.
Это в память, это
понимаете, дедушка, бабушка, тетки, 5 сестер погибло здесь. Дети их не все, больше 18 человек.
У гета загинули и свояки старости Могилевской синагоги Симона Глаштейна. На ягоных вачах так само слезы. Йон каже.
Память, она является обороной будущего. Память бронит нас от фашизма. Как он не отбылся, как у людей хапило розуму не дойти до этой жудостной ступени падения человечества, мы ставим помники.
Макет помника распрацевал могилевский скульптор Андрей Воробьев.
Это мой родный город, тому нам не было отказано цивилизарное, внутреннее перед собой. Мне не соромно за то, что я зарабил. Мне приемно, что моя праца будет стоять тут за усёды и переживе меня, и люди будут приходить сюда, кранаться, да, это отбитка урок.
Высеченные отбитки долонью на камяне – основный элемент помника. Поводле задумы майстра, коли человек докранается до долони, он отшивает душу человека, який загинул у гетто. Пешими после открытия помника до отбитков долонью на камяне приклали свои руки Виктор Шориков, Александр Карев, да старшиня габрейской громады Борис Гольденберг. До помника легли кветки и поводле габрейской традиции каменщики, якія загадзя принес на ум Йофе.
Репортаж з Магілёва падрыхтаваў Андрэй Белагубаў. А зараз слова наведнікам нашага сайту свабода.орг. З каментарамі да матэрыялаў на нашым сайце вас пазнаёмяць Сергей Абламейка і Юрась Бушлякоў.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу са Злучанымі Штатамі. У інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal ён заявіў: «Усё залежыць ад Амерыкі, калі Амерыка зацікаўлена ў развіцці з намі дачыненняў без выбудоўвання нейкіх дадатковых бар'ераў і папярэдніх умоваў, то мы сур'ёзна ў гэтым пляне прасунемся, і амерыканцы будуць задаволеныя супрацоўніцтвам з Беларусю». Канец цытаты. Ніхто з нашых чытачоў не падтрымаў жадання кіраўніка Беларусі. Усе аўтары каментароў паставіліся да яго крытычна. Напрыклад, чытач «Белы мігрант» напісаў:
«У пана кіраўніка Рэспублікі Беларусі ёсць праблемы з памяццю. Пры ім у Беларусі збілі двух амерыканскіх пілётаў паветранага балёна пад бярозаю і не знайшлі ніякіх шпіёнскіх прыладаў і ядзернай бомбы. У такіх выпадках належыць прасіць прабачэння ў сем'яў забітых і плаціць мільённыя кампенсацыі. Лукашэнка не зрабіў гэтага дасюль, а яшчэ ж навырабляў розных выбрыкаў з амбасадаю США».
У інтэрв'ю Wall Street Journal Лукашэнка таксама параіў Бараку Абаму выконваць перадвыбарчыя абяцанні. З гэтай нагоды чытач Северын Глеб нагадаў Лукашэнку пра яго ўласныя перадвыбарчыя лёзунгі.
«Я ад душы пасмяяўся, чытаючы разважанні пра палітычнае банкруцтва таго, хто не выконвае перадвыбарчых абяцанняў. У 94-м нехта грозіўся вярнуць патрачаныя грашовыя ўклады таварамі, вяртае і да гэтай пары, і яшчэ 100 гадоў вяртаць будзе. Гэта калі не прыгадваць пра абяцанні таго ж Краснабая даць нечуваную свабоду прэсе, напрыклад».
1 лістапада ў Курапатах упершыню былі злоўленыя вандалы. Іх затрымалі актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Заведзена крымінальная справа, затрыманыя маладзёны змешчаныя ў следчы ізалятар. Сёння ў нашым ранішнім эфіры гэтую падзею пракаментаваў першы адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Ён заявіў, што калі грамадскасць будзе пільна сачыць за следствам і працэсам, то вандалы сапраўды могуць быць пакараныя. У каментары да інтэрв'ю з Зяноном Пазняком чытач Лявон напісаў:
«Калі зло не асуджанае, дык яно мае здольнасць расці і пашырацца. На жаль, расійская імперская ідэя, закамуфляваная пад камуністычную, не была асуджаная усесветным грамадствам. Працэс мог бы паўплываць не толькі на прыхільнікаў гэтай ідэі ў той жа Еўропе, але і на расійцаў. Але, на жаль, не хапае палітычнай волі».
Чытач Павел з поглядамі Зянона Пазняка не згодны.
«Спадар Пазняк, шкада мне вас з такім настаўленнем. Вы ніколі не дасягняце поспеху ў справе адраджэння незалежнасці нашай краіны. Усіх, апроч сябе, лаяць не можна. Мне здаецца, што таму, хто хоча, каб было лепей, трэба імкнуцца пазіраць на рэчаіснасць пазітыўна. Дэпрэсія чалавеку не дае перспектывы. Жадаю вам моцы духа».
Але з Павлам не згадзіўся чытач Мікола.
«Шкада вас, у Зянона ўсё ў норме з галавою. Ён не абакраў народу Беларусі і не расстрэльваў апанентаў. Зянон Пазняк – сумленне і гонар беларускага народу».
З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушлякоў.
«Открый свободу в интернете».
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Звертаю вашу увагу, что одразу после выпуску новинок прогучит запись отказов экс-керовника Национального банка Беларуси Станислава Богданкевича на питанні наведников нашего сайта, а так само передача «Экспертиза свободы».
Говорить Радио Свобода. У студии Сергея Бламейка, Менский час, 19:30. На початку основное поведомление из Беларуси. Премьер-министр Сергей Сидорский побывал с визитом у Латвии. Разом с латышским премьером Иварсом Годманисом и он взял удел у открытии национальной выставы Беларуси у Латвии «Беларусь-экспо-2008». На пресс-конференции по выниках посежения керовников Радов Сидорский заявил, что Беларусь чекая решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту по мерам 2 миллиарда доляров у наиболее ближайший час. Герт Аренс, керовник назиральников АБСН на парламентских выборах у Беларуси, заявил сегодня в Киеве, что старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина повинна быть выключена со спису неуязных у Евразвяз. Поводле Аренса, неправильно покидать Ярмошину в этом списе, коли президент Александр Лукашенко, чьи инструкции она выконывая, выключены из его. Американская громадянина Эммануила Зельцера накировали отбывать покарание у Могилевскую колонию агульного режима. А ягоную сакратарку Ладлену Функ мають отправить у жаночую колонію у Гомелі. Про гэта паведаміў адвакат Дмітрий Гарачкі, які абараняў асуджаных. Дмитрий Павліченко, який раней командував бригадой спеціального призначення внутрішніх войскаў МУС, отримав нове призначення. Ён став намесником командира корпусу ахови громадського апаратку внутрішніх войскаў по бойовій підрихтовці. На хвалях свободы вы слухаете новины, основанные международные поведомления. На усходе Багдада у Сераду у вынику двух выбухов загинули принамсі 12 человек, каля 60 были поранены. Поводле иракской полиции у районе Новый Багдад выбухнули заминованная машина и бомба на узбочине дороги. На полночи Ираку у городе Масул узброенный мужчина уворвался у приватный дом и застрелил двух сестров христианок и поранил их мати. На межи помеж Израилем и сектором Газы отбылась перестрелка. Палестинцы поведомляют об нескольких пораненных. Повод для их бой начался, когда на территорию сектора вошла израильская бронетехника. Израильское командование наоборот заявляет, что огонь был открыт по боевиках, которые наблизились до помежных умацаваний. Полночная Корея заявила, что не дозволит международным инспекторам взять на головном ядерном объекте страны узоры для доследования. Пхеньян заявил, что николи не давал такой сгоды. Заява полночной Кореи разыходится с информацией американских представников. Доследование узоров дозволило б подтвердить, какие распрацовки вела Полночная Корея на этом реакторе. Это был выпуск новинов. Наступный прогучит праз полгодины. Не забудьтеся, нас можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у празской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире передача «Экспертиза свободы». Сярод яе тэмаў, наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, ўласцівыя 90-м гадам. А цяпер гость на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі, доктарам эканамічных навук, прафесарам Станіславам Богданкевічам. Пропануем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Станислав Антонович, как вы думаете, ці звязаны магчымы перанос президентских выборов на год раней с магчымым финансовым и экономичным обвалом у Беларуси?
Ну, трудно сказать. Действительно, ситуация экономическая ухудшается. Она сегодня уже напряженная. В то же время, мне кажется, что получение внешних займов позволяет режиму продержаться еще и до выборов президентских в Беларуси, поэтому я не думаю, что это главная причина такого переноса. Хотя, безусловно, со временем ситуация экономическая, финансовая Республики Беларусь утяжеляется, ухудшается.
Кого вы бачите керовником урада после смены улады у Беларуси?
Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что я понимаю, что нужно было бы менять по существу всю старую команду для того, чтобы дебюрократизировать в республике экономические отношения прежде всего и осуществить системное преобразование, на которое эти люди, на мой взгляд, почти не способны. В то же время, я думаю, что надо было бы смотреть в самой системе таких людей, которые имеют опыт работы, не только, скажем, образование, не только знания, но и в самой системе должны знать ситуацию, потому что вот эти шаги, которые делает нынешнее правительство, свидетельствуют, что внутри этого режима люди понимают, что не все так хорошо в нашей экономике. И вот эти запросы на кредит в России, на кредиты в Международном валютном фонде свидетельствуют о нарастании кризиса. И об этом кризисе, насколько я понимаю, известно власть имущим, поэтому они должны были бы ставить во главе правительства и во главе министра экономики и министра финансов грамотных людей. Я вот знаю, что нынешний министр финансов – это высокообразованный человек. Он прошел обучение в Вашингтоне, в Международном валютном фонде, в Мировом банке. И если бы менялась система, то, я полагаю, он бы менялся. Если говорить о тех политиках, которые есть, то просто надо во главе правительства поставить незашоренного, прогрессивного политика, не обязательно даже экономиста. Назвать фамилию конкретно мне сложно.
Наступное питание Станиславу Богданкевичу задает Андрей Абалевич из Варшавы. Привитание, поважанный Станислав Антонович. Меня вельми цікавит ситуация пошних дзен, а менавіта указ номер 605, який 10 листопада подписал Лукашенко. На мою думку, это нечто большее, чем звичайно указ, а старт до прихватизации усяго народного. Мне здається, что в большей ступени прихватизовать 151 найбуйнейшее предприемство Беларуси будет сам клан Лукашенко и менавіта за те гроши, которые были скрадены белорус народа, а зараз просто лежать у замежных фондах и банках. Ваша думка на конт этих подеев?
Ну, сегодня у нас со стороны президента раздавалось немало декларативных таких заявлений, декларативных декретов и указов, которые потом не реализовывались. Поэтому и в этом плане трудно сегодня судить, пойдет ли Лукашенко в реальности на широкую либерализацию. Что он может пойти на то, чтобы своим сторонникам, своим окружением с помощью вот либерализации раздать собственность белорусского народа. Такое предположение и у меня есть, и я разделяю вот такую мысль. И в то же время я пока не вижу, что что-то делается в направлении реальной свободы в экономике, реальной дебюрократизации. Дебюрократизация – это главное для того, чтобы повысить эффективность белорусской экономики. Если говорить о приватизации и о том, что он думает передать собственность своему окружению, то лично мне представляется, что это лучше было бы, чем если бы эта собственность попала в руки российских олигархов, которые спят и видят возможность захватить наше фамильное серебро. У нас не проведена внутри Беларуси приватизация, поэтому надо было бы принять первоначально такие законы, что прежде всего приватизация осуществляется на базе белорусского гражданства, скажем так, первое. Надо было бы вернуться к идее использовать вот те вклады, которые были утрачены белорусскими вкладчиками в связи с обвалом цен при развале Советского Союза и с учетом вот тех вкладов осуществить первичную, скажем, приватизацию. И нам нужны инвестиции, прежде всего, с Запада, которые пришли бы вместе с новейшей технологией и новейшей техникой, а не чистые деньги российских олигархов. Поэтому здесь нужна серьезная подготовка для такой вот приватизации, для такой либерализации. Я еще сомневаюсь в том, что не является ли это пока что декларацией вообще, потому что вот только что в последнем номере журнала «Банковский вестник» опубликована новая инструкция со ссылкой на указ президента, где уточняются и укрепляются бюрократии в плане контроля за внешнеторговыми операциями, за регистрацией любого проекта, связанного с получением денег, с продажей товаров, с покупкой сырья и материалов. То есть это архибюрократическая структура, она не только не отменяется, но она как будто бы совершенствуется еще. Но я немножко отошел от главного вопроса. Я разделяю ту мысль, что возможно в недрах режима Лукашенко обсуждается вот вопрос о прихватизации окружением Лукашенко имущества.
Калінацбанк планує девальвацію рубля, і як хутка поетапно гэта адбудзецца? Колькі рублёў у месяц у адносінах до даляра?
Ну, во-первых, я думаю, что девальвация уже началась, и остановить ее фактически невозможно. Ее можно немножко затормозить с помощью внешних займов и с помощью возможной приватизации, которая будет происходить с участием внешних инвесторов. Почему началась девальвация? Потому что у нас импорт повышает экспорт по товарам вот за истекшие 9 месяцев этого года на 4 миллиарда долларов и чистое повышение с учетом услуг на 2 миллиарда долларов. То есть Беларусь живет сегодня не по средствам, а закупает больше, чем продает в целом по стране. Чтобы сбалансировать более-менее нормальным рыночным путем вот этот дисбаланс, необходимо девальвировать национальную валюту, и во всем мире в этой ситуации происходит девальвация. Но у наших денежных властей, у власти в целом, с учетом вот этих внешних займов российских и, возможно, Международного валютного фонда, есть возможность осуществить девальвацию медленную, постепенную, не обвальную. И она как будто бы начата, но, правда, она идет крайне медленно и не решает проблему сбалансированности импорта с экспортом. Но такая задача поставлена экономикой, потому что мы, особенно с Россией, мы за истекшие вот 9 месяцев мы закупили в России товаров, включая, конечно, сырье, нефть и газ, товаров на более чем на 9 миллиардов больше, чем продали в Россию. Такой огромный дисбаланс. А в целом по стране, вот я уже говорил, это 4 миллиарда по товарной группе, а с учетом услуг 2 миллиарда. Никаких кредитов внешних надолго не хватит, чтобы покрывать такую жизнь за счет будущих поколений. Поэтому я полагаю, что девальвация обесценения национальной валюты неизбежна в Беларуси.
Я перевел депозиты у доляры и евро соотносенных 3:1. Ваше меркование, ты слушно зарабил бы и так стратил на обмене, пужающийся росту курса доляра?
Я считаю, что доллар укрепляется, и есть такие фундаментальные причины для его укрепления. Вот передо мной тут лежит рейтинг Всемирного экономического форума. Соединенные Штаты по общему индексу глобальной конкурентоспособности за этот год находятся на первом месте, Беларусь на 82-м, скажем так. По базовым требованиям конкурентоспособности США находится на 22-м месте, а Швейцария на 2-м, а на 1-м Финляндия. А Беларусь на 98-м месте. По усилителям эффективности США снова на 1-м месте. Беларусь на 107-м. Фактором инновационности, о чем декларирует неоднократно лично Лукашенко и наше правительство, мы находимся на 75-м месте по этим факторам. США на 1-м месте, то есть по большинству таких фундаментальных показателей Соединенные Штаты сегодня находятся на 1-м месте. По производительности труда США почти в 2 раза выше, чем в Европейском Союзе. Разумеется, падение доллара, которое наблюдалось, связано было с многими субъективными факторами, но по всем таким вот показателям доллара его определенное восстановление должно быть. Поэтому я не думаю, что он проиграл. Я думаю, что, правда, если бы он на сегодняшний день сохранил и в рублях белорусских, то он тоже на сегодняшний день ничего не проиграл бы ему и не проиграл бы еще ближайшие пару месяцев.
Выявы яких выбитных особ Беларуси на грошах с погоней, что были адрукованы у часы, як вы узначаливали Нацбанк? Чому их назвали рубель, а не талер, як пропоновал Пазняк? Яны теперь заховываются, ці уже знищенные новой уладой?
Ну вот если начинается ответ с конца, то я просто не информирован сегодня. Я знаю, что они были сведены на хранилище и числись длительное время как бланки строгой отчетности, так и они не уничтожались. Но сегодня я уже не знаю, возможно, они уничтожены. Что касается названия, то этот вопрос первоначально обсуждался на президиуме Верховного Совета, и из присутствующих только один Нил Гилевич высказывался за талер. Я имею в виду президиума Верховного Совета. Все другие присутствующие, потому что я знаю, что там не присутствовал Соснов, скажем, некоторые другие, но из присутствующих фактически единодушно установили, кажется, денежные единицы белорусский рубель. Мы, когда у себя обсуждали в Национальном банке, то мы решили установить на этих денежных единицах всех выдающихся граждан Белоруссии, начиная от Скорины, Богдановича Максима, и они попали там, Якуба Колоса, Янки Купалы, Паулинку, та же такой собирательный образ красивой белорусской женщины. Там были споры только по кандидатуре на денежный знак Калиновского, да. По Калиновскому возникли внутри правления Нацбанка спорит. Там некоторые говорили, что все-таки он замешан был в ограблении банков там во имя революции, и поэтому там его не разместили. Все остальные в основном были размещены или были подготовлены художниками для дальнейшего размещения.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта?
Я бы сказал так, я хочу пожелать людям, огромному их большинству, спокойствия и не делать каких-то резких движений, скажем, обменивать одну валюту на другую, потому что больше люди потеряют на обменной этой марже, чем потом на падении или повышении курса. Я думаю, что для абсолютного большинства граждан, у которых денег столько же, сколько у меня, то есть немного, нет необходимости превращать вклады из одной валюты в другую валюту.
С полным текстом онлайн-конференции с былым старшинем Национального банка Беларуси, доктором экономических наук, профессором Станиславом Богданкевичем, вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Представник Рособоронэкспорту Миколай Демидзюк заявил про махчимость разгортывания у Беларуси российской бригады противоракетной обороны. Комментаров этой заявы с белорусского боку покуль нема. Премьер-министр Беларуси побывал с визитом у Латвии. Сергей Сидорский заявил, что Беларусь чекает решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту на 2 миллиарды у наиближайший час. Американская гражданина Эммануила Зельцера накировали отбывать покарание Могилевскую колонию агульного режиму. Дмитрий Павлюченко, який раней командовал бригадой специального призначения внутренних войск МУС, отримал новое призначение. Он стал наместником командира корпуса аховы громадского парадку внутренних войск МУС. Национальный банк Беларуси подвысил до 11% ставку рефинансования. Коммерцийные банки у отказа рыхтуются подвысить процентные ставки по споживецких кредитах. А теперь эксперты за свободы. Премьер-министр Сергей Сидорский отзначил, что белорусские предприемства повинны выкористовывать досвид 90-х годов. Накольки могут допомогчи сонечной экономице бартер, откладание платежов да иншие экономичные методы, уластивые 90-м? Те допустить улада массовые звольнения, что в такой ситуации могут заработать незалежные профсоюзы? На гэтае пытанне адказваюць эканаміст Леонид Злотников і старшыня Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Александр Ярашук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкова.
Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что сусветный финансовый кризис начинает уже отбиваться на працы белорусских предприемств. Керавнік ураду так само значил, что белорусские предприемства повинны выкористовывать досвид 90-х годов, а миновито пролонгацию платежов и бартер. Накольки могут допомогчи сегодняшней белорусской экономице вот эти экономичные методы, уластивые 90-м годам? Бартер, откладание платежов, да и иншие. Вогули, про что каже это выказывание премьера? Леонид Злотников, калі ласка, ваше меркование.
Існуе шмат причин, чому предприемство переходит до бартеру. Але ось я так перший раз чую, щоб керівник урада ось сам був ініціатором такого переходу. Предприємство переходить, по-перше, того, що недахоп ліквідності, не хапає грошей, тому вони повинні платити великі проценти за позики. Перша причина, а по-друге, спроба протягнути існування неефективних предприємств, неефективної економіки, тому що неможливість заробити гроші або запозичити гроши може свідчити об неефективності таких підприємств, які не можуть без бартера обійтися.
Ми розважаємо над тим, як кризис одоб'ється на білоруських підприємствах, але підприємства – це живі люди, це робочі, інженери, адміністраційний персонал. Хто найбільш безоборонний у цій ситуації? Олександр Ярошук, як ви лічите?
Конечно, перш за все будуть покутувати шараговые працівники, хоча, конечно, буде не мед для керівництва, для інженерно-технічних работников. Ми можемо говорити про те, що, як завжди в таких випадках, перш за все, конечно, несуть конкретні утримки тих, хто непосредно працює на робочем місці. Будуть заробки понижатися, тому що не буде відповідної праці, занятості. І, конечно, ми можемо прогнозувати, що можливо і скорочення робочих мест. В таким випадку зараз, конечно, серйозно треба ставитися до тих погроз, які виникають у зв'язку з кризисними з'явами, тому що добре, що хоч на узровні вищого керівництва країни нарешті наступило розуміння, що нікуди не дзеться, коли розмова йде про більш-менш відкриту економіку. А дивно було слухати розважання про те, що у нас це наогул не кранає, нас це не дотичить. І два слова відносно бартеру там і всіх з'яв, які були характерні для 90-х. Назад у 90-е, ну, ведайте, ну, можна і в кам'яний век вертатися. Чомусь ні одна країна наогул нават і не веде розмову з тих, які у конкретних мовах кризису, про некий бартер, чи про що інше. Вертатися треба туди, де знаходяться усі, до нормальної ринкової економіки, про що зараз тільки що казав Подар Злотников, а це означає, що повинні функціонувати ринкові інститути, у тим ліку, які ніколи не предугляджують функціонування стратних підприємств.
У экспертизе «Свободы» беруть удел экономист Леонид Злотников и старшина Конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Вяде передачу Виталий Цыганков.
Александр, вы говорили про то, что Ну, в наступном кризисе, безумовно, могут быть и звольнения, и потерпеть найперш рабочие. Але Александр Лукашенко, ну, за гэтые апошние тыдні, калі говорить про финансовый кризис, неодноразово уже заявлял, что не допустить массовых звольнений. Але, калі нема збыту продукции, проблемы со збытом, что будут робить эти лишние руки на заводах? Им просто будут уплачивать заработок, але тады гэта, якая будет рентабельность у предприемства? Які, на вашу думку, выход? И верите вы, дарэчы, тым заявам, что кіраўніцтва не допустит массовых звольнений? Як вось будут до гэтага конкретные кіраўнікі заводов ставиться, калі им поставлена такая умова, что они смогут заработать?
Лечу, что на Урале там будут массовые звольнения, потому что тогда для самого Урала, для уладов возникает серьезная погроза, одразу вырастет социальная напряженность, и чем это скончится, никто не ведает. Экономичные проблемы начнут перетвораться в политические. Хучей за все будет такое, как зараз, до речи, на тем же МАЗе. Третью смену уже скасовали. Ходит, когда ранее никто не мог там навод и питание поставить, как пойти у отпочинок за свой кошт. Сегодня ходят и пропоновывают и у черговый отпочинок, и за свой кошт, и что хочешь. Я лечу, что вернемся до стану, коли беспрацовье будет не явное, а такое скрытое. Это, конечно, может крыху лепше, чем там массовые звольнения. Мы не хотели, чтобы они на самом деле имели место. Ну, что там говорить. Любой разумный человек не захочет пожидать, как краина с этим сутыкнулась. Але в любом выпадку, то это будут массовые звольнения, просто звольнения, это будет неявное беспрацовье. Тем не меньше социальная напряженность будет подвышаться. Это безумовно. И что дотычить там у селяких контролирующих органов, ну, еще будут все эти спектакли разыгрываться, как показать, что все это по причине того, что кто-то здесь платил отказность, требует подкручивать гайки и так далее.
В таких умовах можно неким чином узрасти вага и авторитет незалежных профсоюзов? Те настолько они зараз, скажем, ну, разбитые и в такой тяжкой ситуации, что то навряд ли люди вось до их звернутся.
Ведаете, я на угол говорю бы про профсоюзный рух, там не делячи, залежные или не залежные, потому что залежные это не профсоюзы, это кто хочешь, але не может называться именем профсоюза. Вот будет, как лакмусовая папера, проявить одразу, ци есть оборонцы правового интереса працовных на предприятии, их нема. С этого пункта глядения, коли такие насупцы будут иметь место, позитив будет у тем, что мы можем подойти до периода серьезного реформования профсоюзного руху, явления соправных профсоюзов, и то это будут организации, которые сегодня уходят в склад БКДП, Белорусская конгресса демократичных профсоюзов нашей организации, чи то будуть організації федерації, це вже не так важно, це вже питання технології, але саме головне, що будуть запотребовані соправдні профсоюзи, як оборонці правових працівників.
Дякую, і коротке питання з Петром Злотнікову. Ну, ось мы слышали на том, что и держава заявляет, и Александр Рашук говорит, что непожидано было, как были массовые звольнения, але коли вот такие проблемы со сбытом своей продукции у предприемства. Где может быть выход? Те может выход скидывать с баланса предприемства так званую социалку, всех этой санатории, детячие садочки, те просто бюджет может зараз не помочь этим проблемным предприемствам, те, на вашу думку, как раз в той час, коли предприятия, которые, ну, не рентабельные, повинны померти, скажем, такой натуральной живой смертью. Вот, как вы лечите?
Кризис – это речь необходимая. Банкротство – речь так само необходимая. Это не значит, что предприятия закрываются, рабочие звольняются и нема працы. Это значит, что одно предприятие зачиняется, на его место можно образовать там 2, 3, 4 предприятия и так далее. Эти рабочие могут после переобучения найти працу и на этих предприятиях. Других же рабочих не знайдешь. Але зараз ось мы находимся в таких умовах глобального экономичного и финансового кризиса, что нема этих простых решений. И просто так наша экономика не сможет пережить, как бы все старое тут заховалось, и таких не было, таких великих изменов и в громадстве, и в экономике, и так далее. Бо вельми такой наступает тяжкий период для нашего основания.
Это же Черчилль говорил про то, что кризис пожаданный тому, что есть сродок развития. И на самом деле, это выклик просто. У кончатковой выпадку все залежит от того, насколько готовы ты эти иные структуры, улады, люди, годно отказываясь на этой выклики. Вот и все.
У экспертизе свободы брали удел экономист Леонид Злотников и старшиня Конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Вёл передачу Виталий Цыганков.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.